Он надысь все игрывал. Уж ты, дедушка-ведмедюшка, задери мою коровушку, опростай мою головушку. Вот ему и опростали ее, головушка-то. Лица не призначишь. Там из него крови вышло, как из резаного быка. После, когда отбили красных, сбегли в этот ложок, видим, лежить. А крови под ним, а громадная лужчина, весь подплыл. «Ну, скоро будем ехать», — нетерпеливо спросила подводчица, сдвигая с губ, кутавшее от загара лицо, головной платок. «Не спеши, тетка, в лепеши. За раз доедем». «Как же не спешить-то? От этих убиенных такой тяжелый дух идет, ажник с ног сшибает. А что же ему легкому духу быть? И мясо жрали покойники, и баб шупали. А кто этими делами займается, энто-то шо и помереть не успеет, а уж начинает приванивать. Гутарютку быть у одних святых, после смерти парение идет. А по-моему, живая брехня. Какой бы святой ни был, а все одно после смерти, по закону естества, должен из него вонять, как из общественного нужника. Все одно и они, святые-то, через утробу пищу примают, а кишок в них обретается положенный человеку от Бога 30 аршин, раздумчиво заговорил Антип. Но Стремянников, неизвестно от чего, вскипел, крикнул: «Да на черта они тебе нужны! Связался со святыми! Давай ехать!» Григорий попрощался с казаками, подошел к повозке прощаться с мертвыми хуторянами и только тут заметил, что они все трое разуты до боса, а три пары сапог подостланы голенищами им под ноги. «Зачем мертвых разули?» «Это, Григорий Пантелеич, наши казаки учинили. На них, на покойниках-то, добрая обувка была. Ну, в сотни и присоветовали добрые с них поснять для этих, у кого плохонько и на ногах справа, а плохонькую привезть в хутор. У покойников и семьи есть. Ну, детва ихняя и плохую износить». А Никушка так и сказал: «Мертвым ходить уж не придется, и верхи ездить тоже. Дайте мне Алешкины сапоги, под ними подошвы дюжи надежные, а то я, покуда добуду с красного ботинки, могу от простуды окочуриться». Григорий поехал и, отъезжая, слышал, как между казаками возгорался спор. Стремянников звонким тенорком кричал: «Брешешь ты, Брехович! На то и батяня твой был Брех! Не было из казаков святых, все они мужичьего роду! Нет, был! Брешешь, как кобель! Нет, был! Кто? А Егорий Победоносец? Тю! Окстись, чумовой! Дразишь, он казак! Чистый донской, родом с низовой станицы, кубыть Семикаракорской! Ох, гнешь! Хуч попарил бы с первоначалу. Не казак он. Не казак? А зачем его припики изображают?» Дальше Григорий не слышал. Он тронул рысью, спустился в балочку и, пересекая гетманский шлях, увидел, как подвода и верховые медленно съезжают с горы в хутор. Почти до самой Каргинска ехал Григорий рысью. Легонький ветерок поигрывал гривой ни разу не запотевшего коня. Бурые длинные суслики перебегали дорогу, тревожно посвистывали. Их резкий предостерегающий посвист странным образом гармонировал с величайшим безмолвием, господствовавшим в степи. На буграх, на вершинных гребнях сбоку от дороги взлетали самцы-стрепеты. Снежно-белый, искрящийся на солнце стрепеток, дробный, споро махая крыльями, шел ввысь и, достигнув зенита в подъеме, словно плыл в голубеющем просторе, вытянув в стремительном лете шею, опоясанную бархатисто-черным брачным ожерелком, удаляясь каждой секундой. Отлетев в сотню сажений, снижался, еще чаще трепеща крылами, как бы останавливаясь на месте. Возле самой земли, на зеленом фоне разнотравья, в последний раз белой молнией вспыхивало кипенно-горючее оперение крыльев и гасло. Стрепет исчезал, поглощенной травой. Призывное, неудержимо страстное тржиканье самцов слышалось отовсюду. На самом шпиле Причирского бугра, в нескольких шагах от дороги, Григорий увидел с седла стрепетиный точок. Ровный круг земли, аршина полтора в поперечнике, был плотно утоптан ногами бившихся за самку стрепетов. Ни былки не было внутри тачка. Одна серая пылица, испещренная крестиками следов, лежала ровным слоем на нем, да по обочинам на сухих стеблях бурьяна и полыни, подрагивая на ветру, висели бледно-пестрые, с розовым подбоем стрепетиные перья, вырванные в бою из спин и хлупей ротоборствовавших стрепетов.